Глава шестая. До Верне я мог добраться с закрытыми глазами. Сначала дорога А6, от ворот Шатийон в сторону над Бордо, затем дорога А10 на Орлеан и, наконец, А11 по указателям на Шартр. Мимо пролетали автомобили, в струях дождя свет их фар казался размытыми линиями, похожими на спирали внутри горящей лампочки. Было 7 часов утра, еще не рассвело. Я перебирал в уме информацию, собранную на рассвете. До 4 утра я спал, поминутно просыпаясь. Потом встал, включил интернет и набрал в гугле 4 роковые буквы «кома». Компьютер выдал мне 1000 ссылок на статьи. Чтобы поддержать в себе надежду и упростить поиск, я добавил еще «выход из». В течение 2 последующих часов я читал свидетельства очевидцев внезапного выхода из комы, постепенного возврата сознания, а также экспериментов, заканчивающихся клинической смертью. Меня поразило, насколько распространено это явление. Из 5 людей, перенесших инфаркт, повлекший за собой мгновенную кому, по меньшей мере 1 пережил эту временную смерть. При этом человек чувствует, как душа отлетает от тела, затем видит длинный туннель, и в конце этого туннеля яркий белый свет, который у многих ассоциируется с самим Христом. Видел ли Люк этот туннель? Придет ли он когда-нибудь в сознание, чтобы нам об этом поведать? В Шартре я миновал собор с 2 асимметричными шпилями, и передо мной открылась долина Босс, простирающаяся до горизонта. По коже побежали мурашки, я приближался к дому в Верне. Проехав еще 50 км, я свернул на боковую дорогу, чтобы миновать Ножен-Ле-Ротру, и выехал на национальное шоссе. В тот момент, когда взошло солнце, я уже был в настоящей сельской местности. Вдали поднимались холмы, между которыми виднелась лощина, и черные поля, покрытые инеем, искрились в утреннем свете. Я опустил в машине стекла и вдыхал запах опавших листьев, удобренной земли и не желавшей уходить ночной свежести. Еще 30 километров, и, обогнув Ножен-Ле-Ротру, я направился по департаментской дороге к границе Орн и Эр-и-Луар. Через 10 километров я увидел указатель Пти-Верне, свернул на узкую дорожку и проехал еще 300 метров. За первым поворотом показались ворота из светлого дерева. Я посмотрел на часы, без 8:15. Мне предстояло с точностью до секунды восстановить то, что здесь произошло. Припарковав машину, я пошел пешком. Раньше здесь была водяная мельница, состоявшая из нескольких построек, разбросанных вдоль реки. Основное здание превратилось в развалины, но остальные были восстановлены и проданы под дачные домики. Третий дом справа принадлежал Люку. 200 квадратных метров земли, вполне приличный участок, и все это в 300 км от Парижа. Сколько же Люк заплатил за эту лачугу 6 лет назад? 1 000 000 тогдашних франков? Земля в Перше все время поднималась в цене. Где он раздобыл деньги? Мне вспомнился фильм Фрица Ланга «Большая жара». Там все началось с убийства полицейского. Дальше выясняется, что это был коррумпированный детектив. Его выдал загородный дом, шикарный и очень дорогой. Я будто снова услышал слова Дуду. Если ты разроешь это дерьмо, в нем перемажутся все. Но чтобы Люк оказался продажным полицейским, этого не могло быть. Я прошел мимо дома с 3 окошками и направился к реке. От мокрой травы шел дурманящий аромат, ветер хлестал по лицу. Я застегнул плащ и пошел дальше. За полоской подстриженных деревьев скрывался водный поток. До меня доносилось только тихое журчание, похожее на смех ребенка. «Что вам здесь нужно?» Из кустов внезапно показался человек, 1,80 м росту, стрижка бобриком, черная куртка из плотной ткани, небрит, густые лохматые волосы. Он был похож скорее на бродягу, чем на крестьянина. «Вы кто?» — продолжал наступать он. Под курткой у него не было ничего, кроме дырявого свитера. Я помахал перед его носом 3-цветным удостоверением. «Я из Парижа. Я друг Люка Субейра». Казалось, это успокоило незнакомца. Его серо-зеленые глазки сверкали на солнце. «Я принял вас за нотариуса. Или за адвоката. В общем, за одного из тех мерзавцев, которые делают деньги на трупах. Люк не умер». «Благодаря мне», — он почесал затылок, — «меня зовут Филипп, я садовник, это я его спас». Я пожал ему руку, всю в травинках и пятнах никотина. От него пахло глиной и холодным пеплом. И еще я почувствовал запах алкоголя. Не вина, скорее кальвадоса или что-то покрепче, и решил ему подыграть. У вас выпить не найдется. Его лицо сразу замкнулось, и я пожалел о своей хитрости, слишком очевидной. Я вынул пачку Кэмэл и предложил ему. Он отрицательно покачал головой, исподволь продолжая изучать меня. В конце концов он закурил жетан. «Рановато для выпивки», — буркнул он. «Разве нет?» «Для меня нет». Он хохотнул, вытащил из кармана заржавленную фляжку и протянул мне. Не раздумывая, я сделал большой глоток. Спиртное обожгло, потом тепло разлилось по груди. Садовник наблюдал за моей реакцией. Казалось, он остался доволен и, в свою очередь, отхлебнул из фляжки. Прищелкнув языком, он убрал сивуху в карман. «Что вы хотите узнать?» «Мне нужны подробности». Филипп вздохнул, подошел к воде и уселся на старый сухой ствол. Я подошел поближе. В морозном воздухе звенели птичьи голоса. «Я очень любил мсье Субейра. Не могу взять в толк, что на него нашло». Я прислонился к стоящему рядом дереву. «Вы здесь работаете каждый день?»
«Только по понедельникам и вторникам. Сегодня я пришел, как всегда. Мне ничего не сказали».
«Расскажите, как все было?» Он сунул руку в карман, вынул фляжку и протянул мне. Я отказался, тогда он отхлебнул сам.
Я подошел к реке и сразу его заметил. Нырнул и вытащил на берег. Река здесь неглубокая.
«В каком месте это произошло?»
«Да вот в этом самом, в нескольких метрах от шлюза. Я позвонил жандармам, они были здесь уже через несколько минут. Одна минута все решила. Если бы я пришел минутой позже, его бы унесло течением, я бы ничего не увидел».
Я посмотрел на водную гладь, она была совершенно неподвижна.
«Вы говорите, течение? Сейчас его нет, потому что шлюз закрыт».
«А вчера он был открыт?»
«Мсье Субейра его и открыл, он все предусмотрел, наверное, хотел, чтобы его унесло.
Мне сказали, что на нем был груз из камней.
Мне было чертовски трудно его вытаскивать. Все потому, что он привязал к поясу строительные блоки».
«Как же он это сделал?» Филипп поднялся. «Пошли со мной». Он направился к живой изгороди. В глубине сада стоял почерневший сарай, втиснутый между подлеском и рядом подстриженных деревьев. У деревянной стены под пластиковым навесом были сложены поленья. Мой проводник плечом распахнул дверь и отошел в сторону, чтобы я мог заглянуть внутрь. «В последние выходные мсье Субейра попросил меня перенести сюда старые строительные блоки, которые валялись с незапамятных времен на другом берегу реки. Он даже попросил распилить пополам несколько штук. Я тогда не понял, для чего. Теперь-то знаю, он хотел сделать из них груз. Он заранее рассчитал такой груз, который ему был нужен, чтобы тело унесло течением». Я бросил взгляд на дверной проем и не стал заходить. Пора было признать тот факт, что Люк хотел покончить с собой. Потрясенный, я отошел от двери.
Как он закрепил камни? С помощью железной проволоки. Он согнул ее втрое для крепости. Получилось вроде свинцового пояса, как у ныряльщиков.
Я глубоко вдохнул холодный воздух. Живот скрутили мучительные спазмы от голода, самогона и отчаяния. Что случилось с Люком? Что же такое он обнаружил, из-за чего хотел покончить с собой, оставить семью и предать свою веру? Садовник закрыл дверь и спросил: «Он ваш друг, так?»
«Мой лучший друг», — ответил я с отсутствующим видом.
«Вы не приметили, что он вроде не в себе?»
«Нет, я не осмелился признаться этому незнакомому человеку, что я не говорил с Люком, не говорил по душам вот уже несколько месяцев, несмотря на то, что нас разделял всего один этаж. В завершении я спросил на всякий случай: «Больше ничего странного вы не заметили? Я хочу сказать, когда вытаскивали тело».
Человек в черном сощурил зеленые глазки. Казалось, его опять обуревают сомнения.
«Вам не говорили про образок?»
«Нет». Садовник приблизился, он явно оценивал мое удивление. Приняв решение, прошептал мне на ухо: «В правой руке у него был образок. Так мне показалось. Я увидел только цепочку, которую он сжимал в кулаке.
И так, бросаясь в воду, Люк что-то держал в руке. Амулет? Нет, Люка нельзя назвать суеверным. Садовник снова протянул мне фляжку, насмешливо улыбаясь беззубым ртом. Признайтесь, у лучшего друга от вас было многовато секретов, ведь так? —